Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Здрасте, глава ЭКЕФ. Вследствие, как мы с вами уже говорили много раз, вследствие законов, которые я даю, если вы их будете выполнять, все будет у вас
если
хорошо.
Если вы по моим по моему учению, то все будет хорошо. Если нет, будет плохо. Вкратце все.
Вкратце.
Конкретно.
Да.
То, что мы всю историю на себе и пытаемся как-то исследовать, на самом деле это так, или можно как-то обойти.
Вот все время мы хотим обойти эти законы. Вот интересно. А он все говорит и говорит. Вот он говорит так. «И знайте ныне, что не сыны ваши, которые не знали и которые не видели предупреждений Бога Всесильного вашего, его величия, его мощной руки и простертой мышцы его, и знамений его, и деяний его, которые совершил он в Египте с фараоном», и так далее, «не сыны, но собственными глазами видели вы все великое деяние Бога, которое он совершил». То есть тут до этого были все перечисления, там, как колесницы уничтожались египетские, но собственными глазами видели вы все великое деяние Бога, которое он совершил. Вот вы можете вот эту последнюю фразу, он говорит, не сыны, а вы.
Дело в том, что человек, который проходит всю эту методику исправления, она общечеловеческая и она личная. И нет никакой разницы между тем и этим. То есть каждый должен пройти всю историю от начала до конца. Каждый человек должен побыть в образе Адама и затем Ноха,
Авраама
и всех прочих этих так называемых персонажей. На самом деле это духовные ступени каждого из человека. Это духовные образы каждого из нас. И мы должны их все пройти, войти в них, в эти образы, и пройти дальше, просуществовать. Таким образом, вся Тора, она будет в нас вот так вот постепенно, от первого его дня сотворения и до последнего дня существования всей этой системы, пока она не станет единой, глобальной, когда самые последние души сольются вместе со всеми предыдущими, уже исправленными, и закончится вся эта система одной единой душой, называемой Адам. Так вот, каждый из нас должен пройти всю эту цепочку преобразований в себе. И поэтому и сказано, что это и вы, и ваши дети, и внуки. В общем, каждый проходит эти состояния.
Но говорится также, и знаете, что не сыны ваши, которые не знали и не видели, а именно вы собственными глазами видели великое деяние Бога, которое он совершил.
Да. То есть каждый человек, который стоит в этом состоянии, есть предыдущее его состояние, называемое отцы, есть будущее состояние, сыны, это не важно. Все они должны будут все равно это раскрыть и принять на себя каждый раз новые обязательства, новые исправления и продвижение вперед к цели.
Ну вот когда он говорит, что именно вы видели, это имеется в виду, что именно...
На этой ступени, на которой вы сейчас находитесь.
Именно вот сейчас вот, да. Эта ступень. Это еще не говорится о том, что не смотрите назад, не важно там, что там впереди, важно, что сейчас, или это не говорится?
Нет, ну просто каждый раз, когда человек... находится в каком-то состоянии,
да,
то только из этого состояния он и может понять то, что относится к нему. Mm. Поэтому Тора говорит, каждый раз обращаясь к человеку именно на его уровне.
Вот сейчас.
Да.
Дальше говорится так. «Ибо страна, в которую вступишь ты, чтобы владеть ею, не как страна египетская она, из которой вы вышли, где посев, который ты посеял, поил ты с помощью ног твоих, как огород. Страна, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, страна гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Страна, о которой Бог Всесильный твой заботится всегда. Глаза Бога Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года». Вот интересно, сравнивается здесь, не это не страна египетская, где надо было...
То есть страна египетская – это наша жизнь эгоистическая, которую мы проживаем уже в течение тысяч лет нашей истории, всего человечества.
И надо трудиться.
Когда мы трудимся, и именно физическим своим трудом, умом, разумом и так далее, завоевываем право на существование, как будто Бога в нашем мире нет.
Да.
А выход на следующую ступень нашего развития – это совершенно иной. Но это как показали бы человеку из каменного века, как мы сегодня с помощью машин разъезжаем, с помощью самолетов летаем, с помощью там всевозможных плазменных роботов, каких-то техники. Игрушек, техники, делаем все эти дела. Так он бы просто подумал, что он попал куда-то каким-то циклопом, каким-то, ну, невероятно, на каком уровне. То есть делаем всевозможные операции, пересадки и все прочее. Это для него, казалось бы, конечно, совершенно невероятным. Хотя они были в чем-то очень продвинуты, мы даже не представляем, насколько и в чем, но потеряли. Мы, начав развиваться материально, потеряли тот зачаток духовного развития, который был в древних, у древних народов в древнее время. Вот. И поэтому в допотопные, можно сказать, времена. Потому что потом они исчезли. Эти состояния, эти ощущения природы. Когда человек инстинктивно чувствовал, что он внутри природы, зависит от нее, и для него вся природа, она говорила. Так же, как сегодня еще для зверей, которые существуют в ней. Так вот, я хочу сказать, что...
То, что мы увидим, это уже будет... Вы это хотели сказать, да?
То, что мы увидим в будущем...
То есть мы работали физически, зарабатывали, строили свой огород, как здесь говорится, да? А будущее...
Будущее, оно представляется совершенно иным. Когда мы начнем осваивать высшую природу, то мы будем участвовать в ней с помощью силы равновесия между... положительной и отрицательной силой. То есть мы привлечем в наш мир положительную силу. Добра, любви, связи. И будем уравновешивать отрицательную силу, которая раздирает нас на части, взаимно удаляет и так далее. Равновесие между этими двумя силами и даст нам раскрытие совершенно нового уровня существования, который мы называем духовным или высшим. Потому что на таком уровне мы становимся управляющими всем творением, всей природой. Не только природой нашего мира. Поскольку, создавая равновесие между этими двумя силами, мы начинаем ощущать глубинные слои природы. Вообще не нашего мира. Наш мирок – это то, что нам кажется только в одной системе, в очень маленькой левой системе управления. А когда приходит еще правая система управления, отдающая, связывающая, и она увязывается еще и слева, и идет, то есть, по средней линии, тогда мы раскрываем перед собой совершенно новый объем мироздания, вечный, совершенно, и в нем мы начинаем уже существовать. Вот это состояние, которое раскрывается, и называется Эрец Исраэль, земная, земля Израиля. К этому мы и стремимся.
А вот скажите, пожалуйста, вот сказано, ты тут уже не будешь возделывать свой огород, торопиться на работу.
Мы будем действовать только через эту силу. Мы будем вообще существовать только в мире двух сил. Мы и сейчас начинаем уже постепенно ощущать, что мир может существовать совершенно другой энергией. Не на этой грубой, как дрова, уголь, нефть, газ. Это все... Все материально, это все очень мелкое, с очень маленьким коэффициентом полезного действия. Это все...
Трудом большим достали мы это из земли.
Конечно. А здесь это совершенно другие силы. Они будут доставаться нам как будто бесплатно.
Это удивительно. Легкие.
С помощью наших внутренних усилий вдруг перед тобой будет все. Как в сказке. Захотел, посмотрел, и получилось.
Вот здесь вот я вас очень прошу, тогда поясните об этой стране, о которой пишется так. «Страна, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, страна гор и долин, от дождя небесного пьет она воду».
Да.
Ну, написано очень поэтично. Вот это «гор и долин, от дождя небесного пьет воду».
То есть... Потому что, ну, это не физически.
Ну, я понимаю. Конечно, то есть образ... не ты ее орошаешь, не ты там
нет,
пашешь.
Нет, она берет воду, то есть оживляющую силу, свет хасадим.
Угу.
Именно его не хватает... для того, чтобы все оживить, потому что свет хохма – это свет знания, силы, это очень свет сильный, грубый, жесткий. Я бы сказал, жесткий, да. когда он облачается в свет хасадим, в свет милосердия, взаимной связи, то тогда этот свет связывает правую линию и левую линию. И они получаются в итоге, ну, как сказать...
легко,
они,
да?
Они дополняют друг друга так действительно легко и просто. Они так взаимодействуют между собой, что ну, мы начинаем ощущать себя существующим в новом измерении. Ты понимаешь, это не измерение нашего мира, это не физически. Пропадают практически все физические ощущения, меры, расстояние, тяжести, высота, там три этих координаты. Этого ничего нет. Появляется совершенно другая мера. Это мера правильного взаимодействия. Когда ты растворяешься вообще в этих двух силах противоположных, идешь по средней линии между ними, и все раскрывается тебе само собой.
Что такое тогда страна гор и долин? Почему именно сказано по этой стране, что на гор и долин?
Гор и долин. Горы – это относительно... это относительно высоты света хухма, и долина – это относительно света хасадим.
А, вот.
Поэтому должно быть уравновешено это между собой.
Поэтому говорится вместе, горы, долины,
да,
все время, да?
Да.
И теперь еще один такой вопрос. Понятно, что Бог Всесильный заботится об этой стране всегда. Глаза Бога Всесильного твоего на ней от начала года и до конца года. Что это означает?
Да, то есть ты не увидишь такого состояния, если ты находишься в этом стремлении к средней линии, у тебя не будет никакой недостатка ни в правой линии, ни в левой линии, ты всегда сможешь их между собой уравновесить и таки сможешь с ними с двумя объединить их в среднюю линию.
Вот что такое от начала года и до конца года?
Ну, это, то есть, любые
границы.
Границы начала и конца ты будешь закрывать, ты никогда, у тебя никогда не будет незаконченных дел, ты всегда будешь видеть конец своего труда. То есть правая линия придет на помощь левой линии, уравновесит ее в среднюю линию, средняя линия себя измерит правильно, чтобы быть не в полную свою высоту, а только в две трети, что называется, вак, так называемый, и только таким образом сможешь правильно продвигаться, то есть все измерения будут перед тобой, и ты никогда не свалишься, что ли, не
ошибешься.
Не ошибешься, да, в своих измерениях.
Потому что ты точно идешь вот за всесильным, да?
Да, это и есть тайна средней линии, которую нам надо овладеть.
Дальше. «И вот, если послушаете заповеди моих, которые заповедую вам сегодня, чтобы любили вы Бога Всесильного вашего и служили Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то дам дождь стране вашей в срок, дождь ранний и дождь поздний. И соберешь ты хлеб свой, и вино твое, и оливковое масло твое, и дам я траве на поле твоем для скота твоего, и дам я траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». Что это такое? Вот, ну, если будешь, конечно, заповеди...
Ну, можно вкратце сказать так, что как существует ночь и день, и все начинается с вечера, то есть с ночи, когда проявляются новые возможности, новые желания, неисправленные, жесткие и так далее, когда исчезает солнце, свет жизни, и человек одновременно с этим как бы почти умирает, ложится спать, то есть отключается от действительности. Это аллегорическая такая картина, которая показывает нам то же самое, что происходит и со временами года, и с природой, и с нами в течение природы, в течение жизни. Это тоже как рождение, здравые такие годы, становление человека и затем его постепенное нисхождение, то же самое происходит и с нашими ступенями духовными. Поэтому мы всходим на них, реализуем себя в них и нисходим с них для того, чтобы подняться на следующую ступень. То есть если в нашей жизни мы не видим продолжения, в природе мы видим смену четырех времен года, то в духовной жизни мы видим эти стадии. Это происходит из пяти стадий высшего света. Первая стадия, она коронная, корневая, а затем четыре стадии. То же самое и в году. Четыре стадии года. Это, соответственно, с этим высшим
корнем,
этим высшим стандартом как бы происходит. И то же самое в течение нашей жизни духовной, на каждой духовной ступени. Четыре стадии ее реализации.
А вот что такое, скажите, пожалуйста, дождь дадут, то дам дождь стране
в начале
срок.
В конце.
Да, дождь ранний, дождь поздний.
Да. Юрей в Малхош. Юрей – это первый дождь, Малхош – это последний дождь, и все дожди между ними будут вовремя, а затем наступает жаркое лето, когда практически нет ни дождя, ничего, и все высыхает, и так должно быть в природе. Для того, чтобы обновиться заново, для этого необходимо и такой период тоже. Но если человек правильно существует в этих стадиях, то он себя комфортно чувствует абсолютно во всех стадиях. Он не чувствует никакой зависимости особой, если он правильно себя ведет, ни от зимы, ни от весны, ни от осени, ни от лета. И у него всегда хватает всего. Он понимает, что этот кругооборот необходим для того, чтобы постоянно вращательно-поступательным движением подниматься все время вперед. Вот таким образом, крутясь как бы, как крутятся небесные тела вокруг Солнца и так далее, так и мы должны крутиться с реализацией своих решимот и так подниматься. Поэтому первый дождь, последний дождь и связь между ними через зиму или через лето, она необходима именно для того, чтобы привести или Орхасадим на нашу землю, то есть на наши желания исправить их, или Орхохма.
Это вот и есть в нашей внутренней работе, да? Дождь первый – это как дождь Хасадим, можно сказать.
Это Хасадим, да.
Хасадим.
Да,
а дождь последний?
Заканчивается.
Заканчивается.
Да, Хасадим, для того, чтобы снова приблизиться к началу года.
Понятно. Ну и, естественно, думаю, и соберешь тогда свой хлеб, и вино, то есть то, что вы говорите, ты комфортно себя ощущаешь между дождями этими, да практически. Да. Дальше говорится вот что. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не сошли с пути, и не служили богам чужим, и не поклонялись им».
Да, дело в том, что...
Постоянное, в тысячный раз предупреждение.
Да, потому что это необходимое также состояние, когда человек получает новое раскрытие нового эгоизма, новой ступени. Она всегда раскрывается как порочная, потому что все ступени, они – это части разбитого кли, сосуда, который разбился, разбитой души. И поэтому каждая ступень, когда раскрывается, она раскрывается в своей неисправленной виде, состоянии. Угу. Вот это неисправленное состояние, оно является как бы олицетворением вечера, ночи и так далее. И затем наступает исправление, день и получение света уже в исправленное это состояние. Так вот, когда человек проходит каждый раз эти состояния, и ему что-то удается, то тут же возникает у него... следующая ступень, которая говорит о том, что как бы его эгоизм тут же ему говорит, вот ты можешь сам, смотри, какой ты молодец, справился.
Да.
И получается, что очень трудно следующую ступень правильно тогда адаптировать и начинать работать с ней.
То есть снова этот змей, это я, возникает,
конечно,
да?
Каждый раз. Или с плохой стороны, или с хорошей, но всегда он.
А можно считать, что это признаком следующей ступени, когда вот это я проявляется?
Естественно.
Да?
Конечно.
То есть человек может считать, что это продвижение его, да?
Все начинается с ночи. Но как трудно нам понять, что это начало следующей ступени.
Да, вот это вот самое важное. И вот дальше говорится, чтобы не возгорелся гнев Бога на вас, и замкнет он небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая своего.
Да, если ты так будешь поступать, то не будет света Хасадим, ты не сможешь правильно пользоваться своим эгоизмом.
Это замкнет небеса. Да,
да? И он останется без света Хасадим, без влаги, без дождя, и он будет сухой, он тебя выжжет, солнце тебя выжжет, уже будет солнце не светом жизни, а испепеляющим зноем и без воды. Таким образом ты просто иссохнешь при таком твоем отношении к жизни, к миру, к своей миссии.
Понятно.
Это то, что происходит сегодня.
Это состояние происходит на новой ступени, вот этот тупик, да, и дальше происходит...
Этот тупик, он должен быть на одно мгновение, не больше. Но он должен быть осознанным человеком и идти дальше. Как сказано, что нет праведника в мире, который бы не оступился. И на каждой ступени оступается и затем идет дальше, оступается и идет дальше. Потому что осознание вот этого эгоизма, он проходит нижнюю точку бифуркации, да?
Да.
И потом только начинает подниматься. Так вот, в самой нижней точке он полностью отрицает Творца, он полностью ничем не согласен,
класс.
Он полностью окунается в самый крайний эгоизм, становится нарушителем всех законов, злостным и так далее. То есть, абсолютно противоположный своему высшему состоянию праведника.
Это касается только продвигающихся, потому что
остальные
не достигают этой
точки. Обычно народ не испытывает вообще никаких этих состояний внутренних.
Понятно.
Он не понимает даже этих состояний и не понимает, в каких состояниях праведники находятся вообще.
То есть человек может радостно воспринять эту нижнюю точку, на самом
конечно.
Деле, да? То она является для него отправной вверх.
Но он ее проскакивает непросто.
С болью.
Да.
Но вы говорите, это может быть мгновение, а может быть растянуто, да?
Да.
Дальше читаем. «Положите же эти мои слова на сердце ваше». Вот это мне нравится сказать, что вот это вот. «Положите мои слова на сердце ваше».
Физически очень трогает.
Очень. Никуда не
но
не,
это не
в
очень
разум
просто
ваш.
Положить. Это не так, это, знаешь, с воодушевлением,
да.
И с таким упоением. Это все очень тяжело.
Написано «и на душу вашу».
Да, вот. То есть... Все вот эти вот перемены, которые с вами будут происходить, вы должны их осознать, вы должны идти четко по ним, воспринимая каждое из них как идущее от Творца, как необходимое для вашего продвижения. И, то есть вы должны с помощью этих состояний, которые являются как бы словами Творца, вы должны с помощью них отформатировать свое сердце и свой разум.
Нет.
То есть перевести их совершенно в другие, в другие форматы. То есть вот как в компьютере. Мы должны стереть прошлую программу и вместо нее записать новую. Вот так же мы должны, но постепенно... Мы должны стирать в себе каждую ступень, двигаясь вперед, и вместо этой ступени записывать новую. То есть у нас были эгоистические всевозможные отношения к миру, к жизни, к друг другу и так далее. Мы должны постепенно записывать их, переписывать их по-другому, в альтруистическом ключе. И вот это вот переписывание программы, которое должно в нас происходить, мы должны это делать самостоятельно. И поэтому, конечно, описывается это красиво, как там...
Да, положите мои слова на сердца ваши.
Вот запишите программу мою, программу отдачи и любви на ваше эгоистическое сердце. Но как сердце не желает это воспринять, и как эта программа не может вот так вот просто... лично сердце.
Но человек это слышит, и он так восхищается.
Да, конечно. Тут,
да,
естественно, романы, песни, танцы.
А на самом деле это жесткий.
На самом деле такой... это непросто.
Непросто. И дальше говорится, тут, и повяжите их как знак на руку вашу.
Да, то есть, рука имеется в виду, левая рука, этот тфилин, который одевается на слабую руку, ядкеа, чтобы укротить эгоизм.
Угу. Вот. Это рука берущая по-настоящему.
Да, левая рука берущая, правая дающая.
Угу. Именно поэтому, тогда вот сейчас, если уже мы коснулись, что это такое тфилин, который кладется на левую
руку? Это исправление, которое должно быть у человека на его высшей ступени исправления.
Угу.
Это уровень очень большой в мире Ацилут, это Арихампин мира Ацилут. Исправление. Это эти коробочки, как бы в нашем мире, которые это олицетворяют. Есть тфилин Яков, тфилин Рахель, тфилин Лея, тфилин Израиль.
И тут продолжение, и да будут они знаком между глазами вашими, то
да,
есть
да,
тфилин
да.
Роши,
да,
тфилин но, головы и руки.
Да, глаза – это уже свойство уровня хохма в мире Ацилут, в головной части его. То есть это высокие исправления, чтобы достичь таких состояний, надо действительно серьезно работать над собой.
Чтобы...
Но есть вот эти вспомогательные, как бы сказать, вспомогательные программы, которые помогают решить, реализовать общую программу.
Ну, хотел бы я спросить, конечно.
Что?
Ну, в принципе, мы и говорим это и...
Это все запись новой программы на наше желание. Не создано ничего, кроме желания. И когда это желание потихонечку принимает новую программу на себя, оно заменяет, мы заменяем, вернее, или высший свет записывает, как лазер,
да.
Записывает на нашей прошлой
генетической
программе. Да, записывает новую программу, и не исключая прошлую. То есть весь наш эгоизм остается, он просто начинает работать по другой системе, по другой программе. Вот это имеется в виду, и тфилин, и талит, и все прочие дела, вот эти атрибутики, на самом деле, это духовные связи, которые мы должны между собой восстановить на нашем разбитом желании.
Помогают материальные коробочки или нет? Вот я хочу спросить, прямой вопрос такой.
К сожалению, отвлекают. К сожалению, я об этом, может быть, как-то объясню. Дело в том, что человек думает, что этим он выполняет все. Если существует параллельно с выполнением физических желаний, физических действий, еще и объяснение, почему, для чего, что под ними скрывается, то тогда это напоминает человеку о его внутренних возможностях реализации исправления, тогда это хорошо. А если он думает, что, повязывая эти коробочки, этим все заканчивается...
Он уже выполняет заповедь.
Да, то это плохо.
Понятно. Дальше. Тут немножечко осталось у нас... «И учите их сыновей, и учите им сыновей ваших произносить их, сидя в доме своем, идя дорогой и ложась, и вставая». Вот это предложение можно пояснить?
То есть во всех случаях, когда ты находишься в малом состоянии, в большом состоянии, малое состояние называется горизонтальным, когда ты лежишь, вставая – это высокое состояние.
Идя дорогой, да?
Еще. Идя дорогой, то есть подъемом, духовным подъемом. В любых состояниях ты должен помнить об этих условиях и их выполнять.
Что значит учить сыновей ваших?
Этому? Следующее состояние. Это... Переписывать на следующее состояние то, что ты сейчас сделал, самообучаться и идти дальше.
Дальше. И напиши их на косяках дома своего и на воротах своих.
То есть и не только внутри себя, но и на внешних всевозможных проявлениях твоего эгоизма ты должен это все реализовать.
Угу.
В общем, вкратце.
Это имеется в виду косяк дома твоего?
Да, мезузот и прочее. Дабы не только мезузот, это и ограждения всевозможные. Да.
Ну, вот не торопитесь, у нас есть еще немножко времени. То есть мы заканчиваем уже эту главу. То есть вот косяк дома своего и ворота свои, вот как это
можно? Косяк и ворота – это те ограничения, которые существуют внешне, вокруг твоих желаний, твои внешние желания. Дело в том, что желания, они идут изнутри наружу. Это может быть... мозг,
костный мозг,
кости, мясо, жилы и кожа, а потом идет дом, двор и ограждение вокруг всех этих тел, и потом уже идет окружающая пустыня там и так далее.
Это желание, да?
Какое? Да, это желание. Так вот, надо сделать ограничение. Это внутри человека, так создан человек. А внешне он должен тоже сделать такую атрибутику, такие... знаки.
Чтобы помнить всегда,
чтобы
да?
Чтобы помнить об этом. Поэтому принято целовать мезузу, поэтому приняты вот такие вещи. Но это только для того, чтобы напомнить тебе о твоих внутренних проблемах, которые еще не решены, которые ты должен исправлять.
То есть можно сказать, что, зная коварство эгоизма, ты должен наградить себя на... Да?
Вот проблема в том, что мы этим не пользуемся. Если бы мы учили бы народ... что это все только знаки того, что ты должен исправлять свое сердце, тогда было бы хорошо. А так как мы этому не учим, народ удовлетворяется тем, что он делает физически, механически, и на этом считает себя праведником, и все, ничего ему больше не надо делать. И не желает учиться и слушать, что говорит ему наука каббала.
Да, ну, Тут есть вот обвинение, что так можно вообще народ и от этого, знаете, если...
Отойти.
Да.
Хорошо, давайте обучать и тому, и другому, но вместе, а не замещая одно другим. Понимаешь? В этом проблема.
Понятно. И дальше, дабы продлились дни ваши, и дни сынов ваших на земле, которые Бог поклялся отцам вашим дать им, как дни неба над землей. Ну, то есть, здесь говорится, что продлились дни, это имеется в виду, что?
Возвышение, возвышение, бесконечное, постоянное возвышение. Не, оно не бесконечное, оно до мира бесконечности, но это 125 ступеней. И чтобы ты полностью завладел этой страной, что называется. То есть всем огромным твоим желанием, которое находится внутри тебя, ты должен его раскрыть, проявить, исправить и в нем существовать уже на совсем ином уровне.
Ну вот и мы почти заканчиваем с вами, практически заканчиваем. И если строго соблюдать будете вы заповеди эти, которые заповедую вам исполнять, чтобы любили вы Бога всесильного вашего, и не шли всеми путями его, и прилепились к нему. Вот это меня потрясает, конечно, он все время как машина.
Слияние с Творцом.
Да, он повторяет все время, если будете вы, чтобы любили вы Бога всесильного все время, то изгонит Бог все народы эти перед вами, изгоните вы народы, которые многочисленнее сильнее вас.
То есть исправите все свои внутренние эгоистические желания.
Это изгнать народы.
Которые называются 70 народов мира.
Угу. И вот дальше. Заканчивается. Каждое место, на которое ступит нога ваша, вашим будет. От пустыни и Ливана, от реки этой реки Ефрат и до моря крайнего будут границы ваши.
Да. То есть практически все эти... свойства, которые заключаются внутри так называемой земли Израиля.
Угу.
Это вот Нила до Ефрата.
А материальные можно тут ввести? Это и могут быть и материальные границы Эрец Исраэля?
А я не думаю, что вообще будут какие-то материальные границы. Сказано, что Эрец Исраэль распространится на весь мир. То есть все человечество, оно обретет эти свойства, и поэтому будет существовать в таких условиях, которые называются «Земля Израиля».
И все будут называться.
«Земля Израиля» называется «Земля» – это «Эрец», «Желание», которое называется «Исраэль», направленный «Ешар Кель», «Исраэль», прямо к Творцу. То есть, таким образом, высшая сила будет проявляться во всех наших желаниях.
То есть, вот когда здесь пишется «от пустыни и Ливана, от реки этой реки Ефраты до моря крайнего будут границы ваши», то есть, все-таки здесь граница дается какая-то?
Здесь границы даются конкретно для этого источника, через который в мир приходит высшая сила, ага. А затем она будет разливаться по всему миру уже.
Понятно.
По всем желаниям.
Это как бы для Торы, как говорится, да, еще не входя в Эрец Исраэль, а дальше, входя в Эрец Исраэль, уже начинает он...
Тора говорит, да, не говорит далее ни о чем, она говорит только о первой ступени практически исправления.
Ну и последний...
Если ты ее исправил, то дальше уже ты будешь действовать правильно.
И последние три строчки. «Никто не устоит перед вами, страх и ужас перед вами наведет Бог Всесильный ваш на всю страну, по которой пройдете вы, как обещал Он вам».
Да. То есть не бойся никаких своих желаний, которые в тебе восстают, которые тебе кажутся несбыточными, страшными и так далее. Все страхи, все, что рисует тебе твой неисправленный эгоизм этот, это ничего не стоит. Это все только для того, чтобы ты смог вызвать еще большее явление высшего света, уравновесить эти неисправные желания и подняться таким образом еще выше.
То есть, когда он говорит, страх и ужас перед вами наведет Бог всесильный на всю страну, по которой вы пройдете.
Специально, естественно, возникают такие огромные желания, что их очень трудно исправить, но исправляя их, ты поднимаешься действительно в мир бесконечности.
То есть, если ты поднимаешься, то перед тобой будут расступаться все эти народы, да?
Да,
как бы.
Да. Но это именно тогда, когда ты правильно понимаешь, как привлечь высший свет.
Понятно. Спасибо большое. На этом мы закончили эту главу. Перед нами следующая глава Ре. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Глава не менее интересная. Мы приближаемся к Эрец Исраэль. До свидания.